много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем от вас смс-сообщений и, естественно, будем отвечать на звонки. Кстати говоря, по поводу нашего телеграм-канала. Все дело в том, что постоянные слушатели знают, это было, ну, наверное, где-то года полтора назад в прямой эфир начали приходить фотографии в наш телеграм-канал кошек, собак, хомяков, в общем, всех-всех-всех, в общем, всю живность. Та, которая есть в доме у наших радиослушателей, люди начали фотографировать и присылать сюда к нам. И вот я подумал, с одной стороны, раньше, по крайней мере, радио было очень интересным видом искусства. Была тайна, была загадка, ты не знал. А что скрывается за этим звуком? Кто скрывается за этим голосом? И что вообще там происходит в эфире? Но сейчас, в эпоху интернета, поскольку вы нас можете смотреть и на нашем YouTube-канале, и на YouTube, и, естественно, в ВК, эта тайна раскрыта. И я подумал, а что если сделать такую вещь, как пригласить в студию фотографа? Вот, кажется, радио и фотография, ну, это такие вещи несовместимы. Но мы сегодня все-таки попытаемся это сделать, поскольку у меня сегодня в гостях, в студии, мой друг, товарищ и брат, по-другому сказать не могу, Марк Подробинник. Марк Александрович, приветствую тебя.
Привет, Гриш, привет. Рад видеть. Или как здесь у вас на радио, видимо, говорят, рад слышать.
Ну, нас можно и видеть, так что и слышать, и видеть. Марк Подробинник. Во-первых, замечательный фотограф.
Спасибо.
Прекрасный журналист. Любитель домашних животных и животных вообще.
Диких сегодня... животных.
Да, сегодня он об этом будет как раз рассказывать. Вообще человек неординарный, так что сегодня мы будем говорить и о фотографиях, и о путешествии, и, в общем, о чем мы сегодня с вами только здесь не пообщаемся. Так что, пожалуйста, поддерживайте нашу беседу, звоните, будем... Ну и пишите, естественно, и присылайте обязательно фотографии. Будем очень-очень рады. Марк, да. Ты вот как кошатник или собачник? Считается, что люди делятся на вот любителей кошек и любителей собак. Вообще, ты к какому лагерю относишься?
Здесь недавно где-то увидел фразу, понравилась. Люди делятся на два типа, избегайте обоих. Я задаюсь периодически этим вопросом, кошатник я или собачник, но не могу на него ответить. Я одинаково люблю и тех, и других. У меня были и кошки, и собака была, и... Нету.
Но у тебя на аватарке ты изображен с собаками.
Собачками есть, да-да-да. Это у меня друг мой очень хороший, который несколько лет назад открыл отель «Глэмпинг» в самом любимом моем месте на Земле, одном из, Курайская степь на Алтае, недалеко от границы с Монголией. И вот я стараюсь хотя бы раз в год к нему приезжать, проводить там какое-то время, потому что потрясающее с точки энергетики и красоты место. И у него там живут собачки, и я вот, собственно, с ними все время как-то обнимаюсь там.
Пошли фотографии в наш телеграм-канал. Андрей, прекрасный бордер-колли. А наш режиссер прямого эфира, Юленька, спасибо тебе большое, будет выводить эти фотографии для тех, кто нас смотрит, я напоминаю, на YouTube и в ВК, так что, пожалуйста, наслаждайтесь. Марк, мы с тобой познакомились, был, есть и, я надеюсь, будет такой телеканал.
Дай Бог здоровья.
Да, дай Бог здоровья, да, всем, кто к этому телеканалу причастен, телеканал «Моя планета». Ты там делал потрясающую программу которая была завязана на фотографии.
Спасибо. Да, это правда.
Да, значит, для тех, кто не в курсе, я... Ой, пошли фотографии, Бор, прекрасная фотография. Ой, Андрей, все, посыпались фотографии. Юль, выводите тогда потихонечку в прямой эфир, а мы с Марком продолжим. Так вот, если кто запамятовал или кто не знал, можно, кстати говоря, все эти выпуски пересмотреть, и я иногда, да, да бывает такое, да, смотрю, да, все это есть... И на Рутюбе, и в Ютюбе. Так вот, смысл этой программы заключался в том, что Марк ехал в какую-то точку на карте, на планете Земля.
На нашей планете.
Да, на нашей планете, причем это было иногда зачастую очень далеко, ради какого-то одного кадра.
Не обязательно одного, но в целом да.
Да, ну, не одного, но, в общем, да, смысл был именно в этом. И, правда, фотографии получались замечательные. Там, конечно, я, как любитель домашних животных и животных вообще, обращал внимание на те снимки, где были как раз запечатлены животные. Марк, вот если мы говорим пока о животных, каких животных тебе больше всего нравилось снимать и почему?
Слушай, у меня, так если вдуматься, то... посвященная непосредственно съемке только животных, была одна программа. Я поехал в Африку, в саванну, чтобы сфотографировать большую африканскую пятерку. Я, по-моему, эту историю рассказывал уже
так, полтора года. Жираф, носорог, лев.
Вот сейчас на зрителей нет. Ах, вот так вот, да, жираф, носорог.
Так, ну давай, ладно, хорошо. Давай, 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 все, молчи.
Что такое большая африканская пятерка? Это охотники когда-то, английские,
да.
Собирали, считалось престижным собрать так называемый Grand Slam, большой шлем, и привести, прости господи, чучело вот этих самых зверей, которые представляют опасность для жизни самого охотника. В них жираф не входит, хотя мог бы на самом деле. Они же такие сильные и мускулистые ноги, что да, вполне мог бы. Но нет, это нет. Давай вспоминать.
Ну, давай вспоминать. Ну, лев.
Лев, да.
Уже хорошо. Дальше, я так понимаю, что это... кто? Носорог?
Носорог, да.
Носорог 2. Крокодил.
Нет.
Нет.
Ну, в общем, да, что там, крокодил-то
нет,
он...
Нет, нет, крокодил. На самом деле, крокодил, ну...
Ну, нильские крокодилы...
Они, не, они зубастые, опасные,
да.
И смертоносные, но на них охотиться несложно. Хорошо, не тяни кота.
Ладно. Это смешно. А, есть еще.
Да, в программе домашних животных, да.
Есть у нас леопард, есть у нас слон.
А, да, конечно, слон, конечно.
Один из самых-самых-самых опасных из этой пятерки. Но самый опасный, ты бы никогда не догадаешься, на самом деле. Это буйвол. По статистике, больше всего смертей в Африке до сих пор именно от встречи с вот этим милым зверем. И я поехал их снимать, собственно. Потому что есть в Кении, всего есть три места,
Марк Александрович, не томи, слушай, вот давай так, вот я, конечно, понимаю, что тебе приятно об этом вспоминать сейчас, все это дело смаковать. Ну, вот давай, самые яркие съемки вот из этой пятерки, самые опасные, давай.
Ну, с буйволом было довольно таким
далеко ты его фотографировал?
Вот мне нужно было, я себе поставил задачу подобраться как можно ближе к нему. Вот, а буйволы, они же такие, знаете, ну, они, у них отвратительный характер, как у большинства вот зверей из пятерки. Они не в растеннике, они, знаешь, как говорят про этого, про носорога, который, ну, он развивает дикую скорость, у него рог вот этот, которым он тебя прокалывает.
Ну да, то есть они, если я не ошибаюсь, не до 70 километров в час могут.
Там 50, да. 50 с чем-то, по-моему.
На коротких отрезках это очень
да, опасно. Да, потом еще у него же... Вот автомобильным языком выражаясь, база короткое тело, да, и он может поворачивать на большой скорости, на 90 градусов практически, не сбавляя скорость. В общем, довольно стрёмная штука. Вот. А еще они очень плохо видят, у них очень плохое зрение у носорогов. Но, как говорят в Африке, это не их проблема. Но при этом очень хороший слух. Прям гипертрофированный слух, что в сочетании с вот этой неврастенией, с плохим характером, дает очень забавные плоды. Например, известно, что носорог может впадать в неистовство, просто вот реально в истерику настоящую, если слышит звук собственного падающего навоза. Просто неожиданный резкий звук, хлопок по земле, и он начинает сразу же... Вот лучше в такие моменты не попадаться ему под ноги. Вот. Носорога я как-то снимал, я, честно говоря, уже плохо помню, ну, как-то снял нормально абсолютно. А вот с буйволом мне еще, видимо, какая-то...
То есть тебе больше буйвол запомнился, а не слоны?
Ну, мне еще столько рассказывали про них, всяких неприятных вещей, как они... Они тоже не врасти, они сумасшедшие все. Тоже много-много-много раз рассказывал эту историю.
Ко льву как ты близко подбирался?
Слушай, на расстоянии полутора вытянутых рук.
Так.
Это вообще несложно.
Я прошу прощения за такой вопрос. А ты не боялся, что тебя скушают?
Нет, ты знаешь, я подъехал на машине ко льву прям. Вот он лежал прям передо мной. Ну, вот метр.
Это где-то в национальном парке ты снимал?
Есть в мире три, насколько я понимаю, места, где можно снять большую африканскую пятерку за, там, за, ну, если не за день, то за два.
Это, то есть это все в одном месте, в одной стране?
Нет, нет, нет. Вот три национальных парка – это Крюгера в ЮАР, это Серенгети в Танзании и моя любимая Масаи-Мара в Кении. Вот я был несколько раз в Масаи-Мара, специально ездил туда снимать животных. Вот. Я подъехал ко льву, прям высунулся из машины, он на меня смотрел, я сделал его крупную фотографию.
Молодчик, что вам нужно?
Да. Не, абсолютно нормально. Животные вообще, кому знать, как не тебе, на самом деле агрессивных животных, которые хотят причинить тебе вред, практически нету на земле. То есть должны быть какие-то причины. Либо он голодный и охотится, либо он защищается. А вот так вот просто... Пойду убью кого-нибудь,
да,
из этих кожаных мешков. Я такого даже особо не смотрю. Змеи бывают отвратительные, которые ждут прохожих, где-нибудь прячась в ветках лиана, а потом плюются им в глаза ядом.
Вот да, но змеи, опять же, здесь нужно понимать, что либо ты на змею наступаешь, либо она тебя рассматривает.
Вот есть,
да,
есть убийцы, есть прям те, есть, знаешь, как, ну, у людей маньяки, да, вот у змей тоже есть маньяки. Вот есть те, которые ради удовольствия это делают.
Ну, здесь я немножечко все-таки с тобой бы поспорил, поскольку мне кажется, что это, ну, такое, опять же, гипертрофированное чувство опасности у них. Ну, вот, и быть, они да, таким да, образом да, защищаются. Да. Так с что здесь, буду, да.
Да, здесь... Получают это в удовольствие.
Хорошо, по поводу слонов. Ведь слоны, в общем, где-то они тоже домашние животные, ну, вот,
предположим, это индийские.
Да, в Индии.
Это разные слоны.
Да. Давай вот о слонах.
Слоны, да, огромная разница между индийскими и африканскими, потому что индийские их можно...
Но ты же в Индии тоже снимал.
Ну, снимал, да, на Шри-Ланке, в Индии, в Юго-Восточной Азии их много, они там используются как домашние, с ними можно тоже и обниматься, и верхом ездить, чего только нельзя.
Ну, как гужевой транспорт.
Да, 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 да. В Африке такого нету. Известно, что Александр Македонский когда-то пытался приручить вот этих самых африканских слонов, у него не вышло. Они не одомашниваются, не приручаются.
Ну да,
не подаются дрессировки никакой.
Да, вообще. Нужно сказать, что индийские и африканские слоны, они, в общем, как говорят, это две большие разницы.
Большие, действительно большие.
Большие разницы, да. Хорошо. По поводу Индии, расскажи, пожалуйста, вот по поводу слонов, все-таки это экзотика, я знаю, что они используются и как гужевой транспорт, и как, в принципе, домашние любимцы, и, в общем, слоны – это такая туристическая составляющая естественной Индии.
Может быть, ей, да, может быть, потому что так-то, ну, как сельское хозяйство, вот они там есть, эти слоны, на них ездят, и грузы возят. Вот. Или, но иногда возят туристов, конечно. Да. Вот на Шри-Ланке это...
Знаете, вот у меня какой-то сейчас странный так у нас с тобой разговор получается, потому что я помню твои программы, которые снимались, и я помню, с какой самоотверженностью ты делал эти кадры. Там, ну, на самом деле, Марк зачастую, в общем, просто рисковал жизнью, чтобы сделать удачный кадр. Там, и под слонами я знаю, что лежал. Ну вот, да, ну в прямом смысле этого слова, я помню этот кадр. Вот. А сейчас ты рассказываешь о том, что вот ты подъехал на расстояние двух вытянутых рук ко льву. Я думаю, что...
А если... Это не опасно, Гриш.
Ты знаешь, все дело в том, что это не опасно, но если бы, не дай бог, что, ты бы ничего не успел бы сделать.
Ну, наверное, да. Да.
Да.
Да. Только это в обычной жизни то же самое.
Если не дай вот. Бог, так что успеешь. Давай, отбрасывай свою скромность и попытайся все-таки вспомнить какие-то интересные, интересные детали, связанные со съемками. Я имею в виду сейчас пока вот про диких.
С Индии диких я, по-моему, не снимал. Однажды я забрался в Камбоджу, есть город Сиануквиль, да. Рядом с которым место. Прекрасный город, да, собственно, единственный на побережье у Камбоджи город. И недалеко от него есть остров, который когда-то, если ты помнишь, была история, когда глава Мирексгрупп Максим Полонский покупал этот остров, в общем, и там бедокурил. Вот. Я поехал на этот остров. Там маленькая гостиница какой-то для своих отельчик. Но в чем была фишка, почему я туда поехал, помимо того, чтобы посмотреть, значит, на остров Полонского, там жили две обезьяны, мама с дочкой, какие-то эндемичные. Какие-то вот мне рассказали, что таких обезьян больше нигде нет, кроме как на этом острове. Что, наверное, не совсем правда, но мне стало достаточно интересно для этого. Я туда поплыл. И там действительно две обезьяны, ну, где-то, не знаю, там, метр, наверное, высоты. Мама и дочка. И они очень не хотели фотографироваться. Я за ними бегал, наверное, часа полтора. И в конце концов я загнал одну из них куда-то в угол, дочку, как оказалось. Вот. Она, видимо, поняла, что дальше ей деваться некуда, значит, села, приняла позу практически, как радоновского мыслителя.
Нет, до сих пор это фотография. Она на тебя не обиделась?
Не, она нет. Я сделал фотографию, одну успел сделать, потому что обиделась на меня ее мама, которая в какой-то момент просто прыгнула откуда-то сверху и ударила мне по руке лапой с такой силой, что у меня лопнула кожа на руке. Прям вот так, лопнула. Вот, стало не до фотографии, конечно, и вот тебе смешной случай, да. А на следующий день меня укусила змея. Да.
Это тоже был смешной случай.
Тоже смешной случай, да.
В изложении Марка Подробинника. Так, приходят фотографии, Андрей, замечательные у вас и бордер-колли в движении, прям вот просто замечательная фотография и корги.
У меня, знаешь, какая есть история? На стыке вот как раз того, о чем ты говоришь, фотографии и животных, наверное, квинтэссенция этих моих симпатий и увлечений была несколько лет назад, когда... Тут маленькая предыстория. Я стоял в пробке в Москве каким-то дождливым осенним вечером на, по-моему, Кремлевской или где-то, какой-то из набережных.
В общем, в центре.
Да, и вспоминал, значит, как раз вот про Африку, чего-то думал, такие вот эти вот все мои звери любимые, как хочется их опять поснимать. А потом я подумал, а что будет, какой визуальный эффект будет, если взять вот этих моих любимых животных и поместить их в самое неподходящее для них время и место, то есть в осеннюю или зимнюю Москву. И мне показалось, что эффект может быть одновременно и смешным, и немножко грустным. Это мое любимое сочетание в любом искусстве. Вот, любимая смесь эмоций. И я это сделал. Я взял кучу своих фотографий, которые у меня были. И с помощью технологий и постобработки на компьютере я их интегрировал в московские пейзажи. И это выросло. Мне через некоторое время предложили провести выставку довольно большую с этими работами. И она прям такая, там штук 30, наверное, таких работ. Там жираф где-нибудь у храма Христа Спасителя, или там снежок идет, или слон по патрикам дождливым гуляет. В общем, такая вот история была.
Интересно. Хорошая фотография Владыка Серега прислал. Так, сейчас Юля нам ее чуть попозже выведет. Замечательный кот, опять же, Владыка Серега, это хороший такой никнейм, но и для кота, я думаю, тоже как кличка подойдет. У тебя была безумно интересная история, как ты снимал ручных тигров в Таиланде.
Да.
Рассказывай.
Да. Есть, то есть был, к сожалению, его закрыли, был монастырь не очень далеко от Бангкока, где монахи жили с тиграми. Бок о бок на протяжении многих-многих лет. Когда-то в начале 90-х годов, там тогда монастырь только открыли, там довольно хороший кусок земли, что и сыграло впоследствии плохую службу им, потому что как раз с земли его и отжали.
То есть это не только российская история,
не,
да?
Нет, в этом смысле как бы в Таиланде они там точно не хуже. Только-только открывшийся монастырь, какие-то местные жители...
Буддийский монастырь, давай точнее.
Да, конечно. Не православный. Подбросили раненого кабана. И монахи его выходили и отпустили в джунгли обратно. А кабан, не будь дураком, на следующий день вернулся туда со всей своей семьей кабаней. и типа сказал, давайте мы будем здесь у вас жить. Монахи сказали, окей, живите. И, собственно, это были первые звери, которые появились в этом монастыре. Потом принесли тигренка. А в джунглях очень часто, ну, браконьеров много, да, убивают родителей, тигрята остаются одни. Они, если их находят местные жители, если сердобольные люди, то стараются их как-то куда-то пристроить. А тут вот есть, оказывается, у нас такой монастырь, где животных принимают. И стали нести туда тигров. С годами число тигров в этом монастыре возросло до 128, если я правильно помню.
И они все жили на территории монастыря?
Они все жили на территории монастыря, они ночевали в клетках, днем ходили, гуляли где хотели, там, купались, играли с монахами и так далее. Они не знали вкуса сырого мяса, их кормили вареной курятиной всю их жизнь.
Монахи?
Монахи, да. Монахи и там были волонтеры. Я, собственно, какое-то время тоже побыл таким волонтером. Они давали им какие-то витаминки, собственно, после чего там туда же туристов пускают, естественно, посмотреть за, там, за какие-то деньги. А туристы смотрят, видят, что дают какие-то таблетки, а тигры не едят при этом ни туристов, ни монахов.
И, вот это да.
Да, вот это да, из чего, в общем, многие сделали вывод, что их там затравливают какой-то наркотой, да, и они сонные. Поэтому и не едят никого. Вот. Но это чушь абсолютная, потому что туристов подпускают к животным два раза в день после еды.
И, наверное, под присмотром монахов.
Ну, естественно, все рядом всегда, да. А тигр после того, как он поел, да еще на солнышке, ему вообще ни до чего. Он
спокойный. Но это как кот. Как,
да, это и есть
кот. Точно такой же кот, только большой.
Это и есть кот, да. Вот, и за там 20 с лишним лет существования этого монастыря был один случай, когда тигр случайно кому-то в игре откусил палец, кому-то из волонтеров. Вот это вот было, это была самая-самая... Ну, как котенок бы поцарапал, тигр...
Ну да, ну, разница, да, в размерах. Делать,
да.
Да, и что самое интересное... Там тигры тебя признали за своего. Это расскажи, как.
Мягко говоря, да. Мне что-то приходится тоже в последнее время часто рассказывать эту историю, не знаю почему. Мы в первый же день, как мы туда приехали, мы идем с настоятелем монастыря. Я беру у него интервью. Вот такой дедушка с пузиком, такой вот классический монах в этих оранжевых одеяниях. Очень-очень веселый, очень дружелюбный. Мы идем с ним разговариваем. Вокруг тоже какие-то там монахи ходят. Моя съемочная группа. Перед нами идет тигр огромный. Вот. Я как бы, ну, я не могу сказать, что я прям боюсь, но немножко настороже, потому что, ну,
первое... Ну, неуютно, я понимаю.
Да, первое время чувствуешь себя неуютно рядом с живым тигром. И, значит, настоятель мне рассказывает, вот, ты только посмотри на это прекрасное животное, какой он замечательный, какой он, это же воплощение просто жизни, воплощение природы, он делает все, что хочет, он захотел, поел, захотел, пописал, захотел, занялся любовью с тигрицей, вот он, как бы, и ведет к тому, что людям надо быть вот так же, значит, обращаться к природе, к инстинктам и так далее, потому что это и есть счастье. Вот, а потом в какой-то момент что-то происходит неуловимое, я даже не очень понимаю, и этот настоятель с списком и визгом отпрыгивает куда-то в сторону от меня. Вот. Прям реально неожиданно. Я повторюсь, я немножко настороже, потому что тигр, потому что только что мы познакомились, как бы я еще не привык. Я думаю, ну, я подожду, замру и как бы постою, посмотрю, чем это все закончится.
Может, не съедят.
Может, не съедят, да. Замер, стою, а, собственно, почему настоятель отпрыгнул, он по каким-то одному ему известным признакам понял, что сейчас будет делать тигр. А тигр, находясь где-то, ну, метрах, наверное, в двух от меня спереди, он поднимает хвост и выпускает струю мочи.
Я, ну, тебе должен... Пописать решил.
Да. Я тебе должен сказать... Ну, не просто решил, он решил прицельно пописать. Я тебе должен сказать, что струя тигриной мочи летит без потери высоты метра три. И вот все это ровно прилетает мне в правую бровь. И на протяжении там 4-5 секунд я стою и обтекаю вот этой тигриной мочой. Мне и смешно, как бы, и немножко обидно. Но я стою на месте, как бы дотерпел до конца. Ты бы видел, как ржали эти монахи потом.
Слушай, ну, ты знаешь, по прошествии достаточно длительного времени ты рассказываешь, а тоже, в общем, я не могу скрывать улыбки. Мы сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Внимательно послушаем новости, а потом опять вернемся в студию и будем общаться с Марком Подробинником.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость, путешественник, фотограф Марк Подрабинник.
Привет, привет.
Да, журналист. Дорогие друзья, вот буквально за несколько минут до новостей пошли телефонные звонки, но я их не принимал, поскольку уже были на носу новости, так что, пожалуйста, звоните, будем отвечать на вопросы, очень всегда рады телефонным звонкам. Так, мы с тобой говорили о тиграх.
До
новостей о домашних тиграх. Ну, программа о домашних животных, ну, в принципе, в общем, у каждого свои домашние животные. Ты хотел рассказать об этих полосатых?
Последнее переживание, вообще, в принципе, вот последнее переживание, которое у меня было связано с животными, и это был, опять-таки, тигр. История была такая, буквально чуть меньше месяца назад. Я принимал участие и даже некоторым образом организовывал большую-большую гонку. Из Мурманска во Владивосток на машинах. Это экспедиция «Трофи». Она проходит уже там много лет, как бы, и... Тут тоже, на самом деле, отдельная история, потому что...
Давай расскажем, что смысл этого путешествия в том, что собираются обычные люди, это не профессиональные гонщики.
Разные люди могут быть профессиональные гонщики,
но могут быть и любители.
Из правил ты выезжаешь из Мурманска, едешь во Владивосток с 23 февраля по 8 марта всегда. 6 человек команда, обязательно среди них одна женщина должна быть, 2 машины. И вот сколько-то команд едут, выполняя разные задания, спецучастки, где есть какой-то оффроуд, ищет какие-то точки, культурно-историческая навигация. В общем, это такое большое, очень крутое путешествие.
Но самое главное, в означенное время добраться до Владивостока.
В общем, да. И мы ехали. Я как раз там, часть этого пути проделал вместе со штабом, потому что был один из организаторов. А от Байкала до Владивостока сам сел за руль и поехал, в общем, в гонке. На общих основаниях, можно сказать. И под Хабаровск, нет, где-то между Хабаровском и Владивостоком, я узнаю, что в другой команде, там машины ехали где-то с разницей от нас позади, минутах в 15, на дорогу вышел тигр.
Уссурийский тигр.
Амурский,
я уже что-то совсем, да.
И он походил по обочине дороги, они остановились, посмотрели друг на друга внимательно несколько минут и, значит, все разъехались по своим делам каждый, а я прям зафиксировал в себе желание развернуться из гонки, поехать в обратную сторону, чтобы тоже, если где-то есть зверь, мне надо его обязательно увидеть.
Вот. Если мы говорим об этой гонке, все-таки ты проехал, вот, можно сказать, всю Россию-матушку в течение буквально 2 недель.
2 недели, да, около 16 тысяч километров.
Самые яркие впечатления твои об этой гонке какие?
Ух ты. Слушай, ну, ты знаешь, какое-то одно впечатление, его довольно трудно как-то...
Ну, может быть, финиш,
это все. Нет, тут смысл в другом немножко. И если кто-нибудь когда-нибудь принимал участие в таких историях, он меня поймет. Те, кто не принимал, давайте к нам все. Ты за это время, за эти 2 недели, казалось бы, немного совсем, но проживаешь отдельную жизнь. И она настолько яркая, концентрированная, прям вот такая...
Ну, то есть, есть свои и радости, есть свои горести, есть свои разочарования, есть свои достижения.
Да.
А вот, может быть, какая-то точка на карте тебе запомнилась?
Ну, вот
Или, например, ты бы хотел порекомендовать вот нашим радиослушателям, если будет возможность, с оказией там побывать, вот, ну, то, что называется, непременно.
Сейчас подумаю. Ну, вот, наверное, знаешь, какая история с Байкалом связанная? Он был где-то посередине гонки как раз. Я на Байкале бывал, я туда лет 10 ездил каждую зиму, каждый конец зимы, просто фотографировать, возил какие-то группы туда, снимал кино и так далее, много. В общем, на Байкале, на Ольхоне был очень много раз. И все там знаю, но каждый раз это удивительная абсолютно история. А здесь в этот раз мы устроили такой выдох для себя, провели маленький фестиваль на льду Байкала, тающее сердце, собрали каких-то людей. И да, вот это, наверное, такое яркое впечатление. Я там придумал еще штуку клевую для гостей фестиваля. Мы поставили баню на лед Байкала.
Да, я наблюдал, да.
В принципе, никого не удивишь такой историей, потому что, ну, бани ставят многие, да, а после бани, естественно, выходят и заныривают в прорубь, прямо в Байкал ледяной, что тоже классно, но тоже как бы уже не удивительно, уже не новость. Вот, а у нас люди, которые выскакивали из бани и ныряли в прорубь, они встречались там под водой с фотографом, которого я посадил туда вниз, и он, значит,
ждал... А люди хоть предупреждены?
Конечно, 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 да, конечно, да. Вот. Нет, там на самом деле нужно соблюдать некие там, средства безопасности. Мы их привязывали за руку.
Ну, понятно, да, чтобы подлёт не утащило.
Да, а там сидел фотограф и делал их портрет. Была такая подлёдная фотосессия. Насколько я знаю, такого не делал никто.
Вот. Да, наверное, было... много о себе узнаешь в такие моменты.
Знаешь, я занырнул несколько раз. Причём я... Вот осознание, что это что-то такое прям крутое, лед Байкала, и ты там, оно приходит потом, потому что, ну, как бы обычная прорубь, обычная холодная вода после бани.
Ты знаешь, я прекрасно понимаю, потому что так, вот у нас звоночки наконец-то пошли, давай ответим на звоночки, а дальше уже продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Прошу гостя рассказать, если можно, о первом его снимке, скажем, первом, я почему обращаю внимание, который тяжело ему... Достался очень долго в ожидании в плане съемок. Будет интересно послушать.
Алексей, спасибо огромное за вопрос.
Спасибо, Алексей. Ну, смотрите, здесь какая история. Я, в принципе, начал фотографировать уже будучи журналистом, телевизионным журналистом. Это было мое хобби. И начал я фотографировать в нулевых, там, в 2000 году в Чечне. Потому что я работал некоторое время военным корреспондентом и был в Грозном, который тогда был разрушен. Ну, там целое здание в городе можно было пересчитать по пальцам. И мне хотелось как-то для себя это зафиксировать, прежде всего для себя. И я попросил моего друга, оператора, он собирался на международную ярмарку электроники в Дубае, и я говорю, привези мне фотоаппарат. Значит, он купил мне за $200 цифровую мыльницу «Олимпус». Комедия двухмегапиксельную сейчас в любом телефоне, камера в 100, не боюсь этого слова, раз лучше. Вот, и я свои первые фотографии сделал в Чечне как раз с этими руинами, с этим городом, неживым. Это было долго, это было тяжело, это были первые фотографии.
Вот. Если отвечаю на... в чем сложность была именно?
Ну, слово психологически сложно, прежде всего. Ну, меня это, я же говорю, это так шарахнуло по голове все, мертвый город. Что мне хотелось это как-то там, я не знаю, отрефлексировать. И я для себя выбрал вот такой способ, который впоследствии сыграл, на самом деле, ну, он изменил мою жизнь, потому что я после этого стал заниматься фотографией.
Продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей. Олег, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот во время таких путешествий бывают ЧП, травмы, переломы, или это редчайший случай?
А какие конкретно путешествия вы имеете в виду? Каких таких?
Вы про гонку? Ну, вот на Байкал, еще да? Где-то в тайге. Вот, ну, бывают какие-то, ну, условно говоря, травмы?
Или конечно же, да. Хорошо? Олег, давайте, да, спасибо огромное за вопрос. Я здесь начну отвечать давай. Марка, потому что мы знакомы, в общем, достаточно много времени. Ну, Марка кусали змей, пауки, он болел тропической лихорадкой.
Не, тропической не болел, но какой-то дрянью я чуть не помер в Лаосе, да.
Да. В общем...
Не, поймите, Олег, на самом деле, вот если такая история, о которой я говорю, типа каких-то путешествий, вот 2 недели, когда вам нужно проехать всю страну, это очень концентрированная во всех смыслах история. И с точки зрения впечатлений, и с точки зрения испытаний, которые выпадают на вашу долю. Поэтому, конечно, там и машины улетали в кювет. Никто, слава богу, за 20-летнюю историю гонок, никто не погиб ни разу. Ничего такого не было. Но люди, да, машины ломаются, люди ломаются, все это бывает. Если брать какую-то мою прежнюю журналистскую путешественническую деятельность, ну да, там тоже постоянно
что-то такое происходит.
Кстати говоря, вот не так давно закончилась на Камчатке гонка Беренге, гонка на собачьих упряжках, в которой я принимал участие в разных ипостасях 11 раз, вот, и там был случай...
В смысле, ты ехал и вез?
Нет, я и в качестве участника, это было в 2015 году, потом я был при Саташе гонки, потом я вел открытие, вел какие-то вещи, которые связаны были вообще с гонкой, то есть
осталось вот у меня, только упряжку,
да, 11 лет, так вот, там в начале 2000-х был такой случай, когда... гонка вышла из там, пункта А в пункт Б, началась пурга, есть даже такой вот на Камчатке, говорят, пургуем, то есть когда сидим, мы пережидаем пургу. Вот. А одна из упряжек отстала, и ее просто не могли найти, ну вот когда у тебя на расстоянии вытянутой руки, ничего не видно. И вот человек с собаками 3 дня провел, то есть он поставил палатку, он... там, кормил собак, потому что у тебя обязательно всегда должно быть, ну, понятно, там, твоя еда, но обязательно еще должна быть еда НЗ для собак. Mm-hmm. И вот так вот человек прожил несколько дней, причем там даже говорят, что волки подходили. Так что, в общем, в таких путешествиях бывают всякие приключения, но потом ты о них вспоминаешь с большой любовью.
Да, конечно, конечно. Это и составляет твою яркую жизнь. Эти воспоминания, конечно.
Вот у тебя были какие-то такие случаи, когда ты думал, господи, что зачем все? Вообще, что все, зачем я сюда попал, там и так. А сейчас ты можешь рассказать об этом
случае. У меня были случаи, когда я думал, что все, как бы, ну, все, пока. Ну, например, мы там с небезызвестным тебе Лешей Никулиным, капитаном, у нас был проект, мы искали, это назывался «Русский след», мы искали разные следы, оставленные нашими соотечественниками в разные времена, в разных местах. Ну, не в России, естественно, а где-то. Вот. И,
в разных точках мира.
Да, и в том числе мы нашли несколько кораблей екатерининских времен, один из эскадры графа Орлова на острове Парос, самый крупный корабль из эскадры графа Орлова на 88 пушек, фрегат огромный, 2 17-метровых якоря, пропал в 1790 каком-то году, с тех пор никто не знал, где он, что он. В общем, мы его нашли. Между Грецией и Турцией, там есть такая мель недалеко от Пелопоннеса, 8 морских миль от берега. И мы там поговорили с рыбаками, узнали, что там есть мель, куда никто не заходит. В общем, там он мог быть, после сражения он мог туда уйти, сесть на мель, затонуть и так далее. В общем, пошли туда, нашли этот корабль в итоге, увидели все. Все начали, естественно, занырнули с аквалангами. А у меня то ли масло попало в баллон, то ли еще чего-то. В общем, я понимаю, что что-то не так. А там еще в чем фишка? Там довольно сильное подводное течение. Там, то ли 2,5 морских узла. Ну, прям такое, против которого я вот лично не могу бороться, вот, не выплыл.
То есть выгрести невозможно.
Я не выгреб. Меня это относит к этим течениям, выбрасывает то вниз, то вверх, значит, я не могу дышать нормально, у меня начинается приступ паники. Причем не такой приступ паники, который что-то мне волнительно, да, а, ну, отказывают руки-ноги просто, я не могу шевелиться.
И это все под водой.
Да, и это все под водой, я уже дышу через раз, и в какой-то момент я не очень много об этом рассказывал, кстати, но вот раз речь зашла, я увидел себя со стороны.
Это как?
Ну, вот как вот много там литература описывает это как некий выход из тела. Вот, обычно мы все относимся к этому так со скептицизмом, понятным, да, рационально. Но я вот это испытал и как бы, ну, за что купил, зато продаю. Потому что я увидел, как я болтаюсь где-то между. Там глубина была 7 метров, наверное. До дна, и я где-то посередине вот этой глубины болтаюсь, значит, у меня ручки, ножки вот так вот течением. И в этот момент меня расталкивает дайвер греческий, Костас, кажется, его звали, который увидел, что со мной что-то не так, что меня уносит, подплыл за мной, и очень большое спасибо ему. В общем,
благодаря этому человеку мы сейчас с тобой беседуем. Да. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а зачем в монастыре были тигры? И сколько их там было?
Смотрите, я уже рассказал, давайте
повторю.
Их первых тигров подбросили случайно, они были больными, и их монахи выходили и оставили у себя жить, потому что одни тигры...
Тигрят,
да, потому что одни, они бы не выжили просто в джунглях. Видимо, браконьеры убили родителей и так далее. Потом там были какие-то подранки, они их тоже выходили и тоже оставили у себя. Ну, и как... Появилась традиция просто, к ним стали со всех сторон стекаться эти тигры. И их в какой-то момент было 128 штук, очень много.
Возвращаясь, давай вернемся из Греции в нашу страну. Ты, наверное, объехал, ну, наверное, всю Россию. Где вот тебе понравилось больше всего? И куда бы ты, опять же, посоветовал... Если есть возможность приехать, посмотреть. С Байкалом разобрались, но это мы говорили вот сейчас об этой гонке. А если говорить вообще?
Вообще, наверное, любимое мое место в России – это Горный Алтай. Даже я могу более локализованно назвать. Это Курайская степь, предгорье Северо-Чуйского хребта, недалеко от границы с Монголией, гора Актру. Я убежден, что я когда-нибудь буду там даже жить.
Может, это в прошлой жизни был.
Может быть, да. Отвечая на вопрос, куда бы я поехал, слушай, ты знаешь, я себя не прощу, на самом деле, если не расскажу вот какую историю, потому что она у меня, это то, что занимает сейчас большую часть моей головы, потому что я об этом все время думаю. Мы придумали, вернулись с этой гонки зимней и поняли, что мы хотим устроить такое же приключение, но летом. И придумали гонку на катерах от Селигера до Каспийского моря по Волге, это 3 с лишним тысячи километров, примерно похожие условия. Это те же 2 недели, она начнется 23 августа, закончится 8 сентября. Это будут команды по 3 человека в лодке, 2 лодки в команде. В команде 1 женщина из 6 человек. Это скорость, это какие-то задания, искать какие-то интересные места и точки. Но она гораздо более лайтовая, в том смысле, что если ты в автомобильной гонке едешь днем и ночью, валишь просто 16 тысяч километров за 2 недели, здесь у тебя ты останавливаешься вечером на берегу, разводишь костер, участвуешь в рыбалочном зачете, который мы придумали. С нами едет шеф-повар ресторана «Экспедиция», который, между прочим, отмечен мишленовским гидом. Он из этой рыбы чего-нибудь готовит, и это такое... И приключения, и путешествия, и совершенно замечательный, как нам видится, способ провести время. Так что, если кто-то хочет, ищите нас и давайте
понятно,
на Волгу.
Еще и реклама, слушай. Я почему-то... Да нет, пожалуйста, почему? Дело-то хорошее. Я сейчас почему-то вспомнил, ты говоришь по поводу Волги, по поводу этого такого приключения. В принципе, можно шахматный турнир организовать в каком-нибудь вот Нью-Васюке.
В Васюках, конечно.
Да, в Васюках, да.
Так все что угодно можно. Мы сейчас поняли, что перед нами, в очередной раз поняли, что перед нами просто целая вселенная возможностей. И можно придумывать дико крутые вещи для самих себя и людей, которые нам близки.
Марк, остается не так много времени. Вернемся к домашним животным и к животным вообще, если возможно. Ты бы мог порекомендовать, поделиться опытом, как правильно снимать животных? Потому что в основном вот у нас приходят фотографии кошек, собак, ну и, наверное, все владельцы домашних питомцев, тем более сейчас, когда у каждого из нас достаточно высококачественный, по меркам любителей, фотоаппарат всегда под рукой в телефоне. Вот как правильно снимать домашних животных, какие-то, самые простые вещи.
Слушай, я когда-то для National Geographic написал целый гид о том, как снимать животных.
И ты молчал?
Да, я только сейчас вспомнил.
Давай, рассказывай.
Там не только про домашних было, про диких. Это была такая полушутливая история, но, тем не менее, я из чего исходил. Есть, допустим, жанр, портретный жанр в обычной человеческой фотографии, да, с психологическими жанровыми портретами. Это обычно какой-то темный фон или черно-белая фотография. Она так производит впечатление. Я начал снимать животных таким образом. Оказалось, что это, добавляет фотографии тоже очков почти в любом случае. Ракурс. Ищите необычный ракурс.
То есть не надо всегда делать фотографию в лоб.
Лучше вообще никогда ничего не делать одинаково все.
Ой,
время.
Какая фотография нам пришла, Смит. Ой, Юля, а можно вывести? Покажите, это прям кот вообще просто шикарный. Сейчас, да. Давайте. Ой, зевну. как зевает. Дорогие друзья, пожалуйста, присылайте фотографии.
Так, да, Марк, ищите видишь, ракурсы. Да, я вижу, ага. Отличный кот.
Плюс еще, ну вот от себя я могу добавить, что всегда, если вы делаете снимок своего питомца, опускайтесь на его уровень.
То есть не снимайте, с людьми, да, так же.
Не снимайте вот сверху вниз, потому что здесь... Ну, мало того, что происходит искажение по картинке, плюс еще, ну, теряется прелесть, когда вы смотрите вот сверху вниз, это, ну, не очень красиво, и даже, я бы сказал, наверное, не очень этично.
А чем ближе, тем лучше. Ну, понятное дело, что здесь каждый сам оценивает степень опасности, если речь идет не о домашних животных. Но, в принципе, вот вы подошли к какому-то животному, прицелились видоискатели, а потом сделайте шаг вперед еще. Вот, будет лучше. А, что еще, что еще, что еще? Вот классная вещь на самом деле, и тебе понравится. Во-первых, старайтесь не бояться зверей никаких, потому что они это очень хорошо чувствуют. И знайте, что можно общаться с животными. У меня был случай, когда я в Африке разговаривал с гиеной. Причем я понял, что она реагирует на то, как я, как и что я говорю.
Мы снимали, кстати говоря, в Южноафриканской Республике, мы снимали семью вот этих вот как раз гиеновых собак, если быть более точным. Они на самом деле просто потрясающий контакт.
Одни из моих любимых животных, гиены, на самом деле. Вот. Но с этой, я помню, я начинаю как-то говорить ей там ласково, издавать звуки. Они же, вот они хихикают, на самом деле, не то чтобы хихикают, они... Вот так вот делают примерно. И когда ты делаешь это как-то нежно и ласково, она расслабляется, она прям вот смотрит, практически улыбается. Я начинаю делать это строго. У нее уши торчком, она ставится.
Вот. Ты можешь... Потому что интонацию улавливает, да.
Такие вещи можешь использовать в фотографии, потому что ты можешь получить то, что хочешь от животного.
Дорогие друзья, если вы не присоединились к нашей трансляции на YouTube или в ВК, я вам от всей души сочувствую, потому что сейчас режиссер нашего прямого эфира Юленька выводит просто прекрасные фотографии собак, кошек. Дорогие друзья, ну, знаете, мало того, что они все сделаны с любовью, так есть еще просто, ну, на мой взгляд, вот летящий корги вот от Андрея, это прям, когда собака бежит, не касаясь лапами земли, ну, это вот, вот она сейчас как раз у нас в эфире, ну, это просто, мне кажется, что фотографический шедевр.
Хороший,
как вы считаете, маэстро?
Хорошая фотография, да, отличный момент. Вот поймать момент, на самом деле, как в любой фотографии, в принципе, с животными его ловить интересно. И у тебя много шансов, чтобы его поймать, потому что животные наши друзья.
Два слова о творческих планах. Ну, так принято, Марк.
Слушай, ну вот сейчас я же говорю, у меня вся голова, все мысли о гонке предстоящей.
Это только то, летом.
Это летом, да. А следующей зимой будет зимняя гонка экспедиции Трофи Мурманск-Владивосток опять. Мы опять поедем вот эти 16 тысяч километров.
Понятно. То есть в ближайшее время никуда не собираешься?
Ну как, никуда? Вот тут, вот через всю Россию несколько раз, туда-обратно. Еще как собираюсь. Нет, ну кроме этого, понятное дело, что что-то будет еще возникать. На Алтай обязательно поеду, на Алтай, и постараюсь изо всех сил этим летом попасть отдельно, вне работы, и просто посидеть там неделю и посмотреть вокруг.
Марк, я тебе желаю, чтобы твои мечты сбывались, как творческие, так и мечты в жизни. Я очень благодарен тебе, что ты нашел время и пришел сюда к нам. Спасибо тебе огромное.
Спасибо, что позвали.
Удачи, дорогие друзья. Ну, а я, как всегда, в конце выпуска прошу вас. Берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Я очень вам признателен. У вас прекрасные фотографии. Мне всегда очень приятно с вами общаться. Григорий Манев, Зов предков. Пока.